хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Старшыня камітэту замежных справаў Сойму Літвы Эммануэль Зінгерыс выступіў з заявай з нагоды сітуацыі з палітвязнем Змітром Бандарэнкам, якому учора была зробленая складаная аперацыя і якога чакае вяртанне ў турму. Цытую, «Мы пільна назіраем за хадою яго справы і справаў незаконнага зняволення іншых палітычных вязняў у Беларусі і зноў патрабуем іх неадкладнага вызвалення». Зінгерыс таксама заклікаў улады Беларусі забяспечыць неабходны для Дмітрия Бандарэнкі медицинский догляд и реабилитацию. Литва таксама звертає увагу Міжнародного комітету Червоного Крижа на випадок Бандарэнкі як приклад крайнього самоуправства і пагарди до чоловічого здоров'я і життя у Білорусі. Новини життя політв'язнів собрала Інна Студінська.
Сёння адвакатка Мар'яна Сямешка прыехала ў горадскую калонію, каб наведаць свайго падабароннага Змітра Дашкевіча, якога ўжо ў трэці раз змясцілі ў штрафны ізалятар. Але яе не пусцілі. Нявеста Дашкевіча Наста Палажанка, якая была побач з адвакаткай і размаўляла з кіраўніцтвам калоніі, распавяла.
Намешнік старшыні горкаўскай калоніі. Лапатка Александр Александрович заявіў адвакату Мар'яне Сямешка, што бачыць Дашкевіча не маеце права, я вам гэтага не дазваляю, па прычыне, што Дмітрий Дашкевіч знаходзіцца ў ШИЗА. Юрыдычна гэта абсалютная безглуздзіца, таму што адвакат мае права бачыць свайго падабароннага паводле УПК без абмежавання ў часе, ў месцы і канфіцыяльна абстаноўцы.
Змітер Бандарэнка пасля складанай аперацыі на хрыбетніку папраўляецца. Ён па-ранейшаму ў пятым клінічным шпіталі, распавяла ягоная жонка Вольга.
Я его сегодня увидела. Он уже вставал, он мне сегодня показывал. Разговаривал с врачом в СИЗО. Спросила, когда Диму заберет. Она сказала, что мы его не забираем. Когда нам его отдадут, тогда отдадут. Это очень-очень радует, потому что вначале же они мне говорили, что все, в пятницу он будет тут. Теперь мы переживаем за реабилитацию, чтобы ему дали реабилитироваться. Потому что там очень много противопоказаний.
На початку липеня Дмитрия Вуса привезли из Могилевской колонии на Володарку, где у него резко погоршилось здоровье. Ягоная жонка спадарыня Яўгенія спадзяецца, што ў пятніцу яе мужа перавядуць з Валадаркі ў Магілёўскую калонію, бо тут вельмі дрэнныя умовы.
Их пятеро перевели в комнату, которая рассчитана только на четверых, якобы их камеру скратят. Душно очень, ну, давление начало подниматься. Медицинскую бандероль отправила на прошлой неделе. Сердце болеть начало. Сердечно вот эти кардиомагнил и давление таблетки до сих пор ему не передали. При этом сами врачи никакой помощи не оказывают.
Жонка Александра Атрошченкова Дарья Корсак только что вернулась с колонии Визьба-3, где имела долготерминовое спотканье с мужем.
Я вельми рада была его бачить, навод с тюрьмы выходить не хотелось. Саша вельми схуднел. Конечно, мы привезли ежу. Коли я побачила, как он глядит на эту ежу, широ кажучи, у меня все внутри стиснулось. Мне вельми не сподобалась вода, она вельми жорсткая, мне подается, что ее не вельми добро очищают. У нас была в этом отельчику горячая вода, а у их в отраде ее в уголе нема. У осени он собирается улучшиться у ПТУ на дрэваапрацоўку. Так само я спадзяюся, што ён будзе працягваць навучанне ў ЕГУ.
Пра наведванне мужа ў віцебскай калоніі расказала Дар'я Корсак. Сёння Магілёўскі абласны суд не задаволіў скаргі двух грамадзян, якіх на афіцыйны дзень незалежнасці затрымалі ў Магілёве на пешаходнай вуліцы Ленінскай. Пазней суд Магілёва прызнаў Алега Дзячкова і Александра Сімановіча вінаватымі ва ўдзеле ў недазволеным шэсці. Сваёй віны хлопцы не прызнаюць. Затрымання і пакаранне лічаць незаконнымі. Тэму наступстваў маўклівых пратэстаў у Магілёве працягвае наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Олег Дзячков опынулся у автобусе милицейского спецназу 3 липеня после того, как кинулся оборонить журналистку Ганну Ильину от неведомых особо у цивильным. Хлопец стверджает, что девчину гвалтом тягнули у автобус. Яна кричала, кликала на допомогу. 8 липеня судья Ленинского суду Ирина Сорока оценила учинок Олега Дзячкова штрафом у 30 базовых величинев. Сегодня его скаргу разглядал судья областного суду Павел Климов. Он не знайшов подстав, каб задоволить протест Дзячкова.
Сподіваюся, що обласний суд відмінить рішення господарині Сорока. Не справдилися мої чекання, я розчарований. У них, може, був план по затриманню і просто, як кажуть, потрапив в агульну масу цих затриманих без розбору. Далі обскарження подавати не буду, не бачу в цьому сенсі.
Прокоментував рішення Клімова Олег Дєчков. Суду Олег Дєчков представив відео того, як його затримували і як він боронив дівчину. Суддя Клімов, однак, доказ оборони кваліфікував як доказ вини.
Представлені вами матеріали не опровергають законність і обоснованість даного постановлення. Наоборот, підтверджують участь Дєчкова в несанкціонованому вуличному шествии.
Тлумачив своє рішення Павел Клімов. Засталася незадоволений і скарга Олександра Симоновича на постанову судді Ленінського суду Тетяни Пархоменки. Суддя 7 липня винесла хлопцу попередження. Розглядав його протест сьогодні суддя Владимир Новітанюк. Йон так само не знайшов подстав для скасування постанови своєї колежанки з Ленінського суду. І Олега Дєчкова, Олександра Симоновича 3 липня відпустили на волю. Дєчкова повторно затримали 7 липня, а Симоновича 6 липня. Ночь до суду вони просиділи у ізоляторі часового утримання. Без затриманню не обійшлася і вчорашня мовклівая акція протесту у Могильові. На годину зняволили її удільника, який називає себе Павлом. Як він каже, у порушенні правопорядку його звинуватив міліціянт у званні подполковника.
Звернули мене за те, що я, так вони сказали, курив у неположеному місці. Обычно це забавна дитяча ситуація. Ребятам за щось просто потрібно було когось забрати. Головна ціль – не пугати. Я виходжу посередньо, як гражданин своєї рани, яка в шокі від того, що відбувається в судах.
Зазначає удельник маукливого протесту Павел. Поводли суразмовцы у ленинском отделе милиции на его протоколу не складали. Як он стверджая, поводили милиціянти себе с викликом. Павел каже, что знов прийде на маукливый протест. У Могильові учора увечері удельников маукливого протесту было каля 30. У день была спроба провести акцию на Вілінському рынку. Прийшли на яе 10 человек.
З вами Радио Свобода. ААН обвинуватила белорусские улады у тем, что они порушили подписанное краиной международное погоднение, покаравши смертью двух человек у часе, коли их справы находились на пераглядзе. Гутарка про расстрел двух городенцев Олега Грышкаўцова и Андрея Бурдыки. Докладная дата выканания смиротного присуду невядомая, але мяркуется, что это здарылася помеж 13 и 19 липеня. Комитет ААН по правах человека отзначил, что это другое такое порушение з боку Беларусі на протягу 2 гадоў. Паводле комітету, двоє покараных смерцю не атрымалі справядлівага суду, што з'яўляецца парушэннем міжнароднай конвенції аб грамадзянскіх і палітычных правах. Беларускі МЗС назваў заяву ААН неправамернай і сказаў, што Беларусь не брала на сябе абавязанні не прымяняць смяротнага пакарання. Адзначу, аднак, што ААН крытыкавала Беларусь за тое, што смяротнае пакаранне было выкананае ў часе, калі зварот асуджаных яшчэ разглядалі міжнародныя структуры.
Палітычны шлях гэтага чалавека пачаўся з гістарычнага клубу. З гэтага ж клубу пачаўся і палітычны шлях цэлага гораду Віцебск. Міхась і Максім Паўлавы ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Передачу Александры Данько вы пачуеце пазней у вечаровым эфіры. У суде Кастрышніцкага району Менску распачаўся разгляд крымінальнай справы супраць заснавальніка беларускамоўнага інтэрнэт-сэрвісу «Кнігі пошты» Алеся Яўдахі. Яго вінавацяць у незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці за тое, што дапамагаў людзям набываць беларускія кнігі. Падрабязнасці паведамляе Галіна Бакунчык.
Алесь засылаў праз пошту кнігі вядомых беларускіх аўтараў Васіля Быкава, Уладзіміра Арлова, Міколы Ермаловіча, Рыгора Барадуліна і многіх іншых, якія людзі не маглі набыць у дзяржаўных крамах. Пракуратура ў гэтым угледзела незаконнае прадпрымальніцтва і звярнулася ў суд. Аднак Алесь гэтыя вінавачанні не прызнае.
Тым, чым мяне вінаваты дзяржаўны абвінаваўца незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці, вінаватым я сябе не лічу, незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці не займаўся. Дасылаў часам сабраў знаёмым кніжкі, але без ніякай эканамічнай выгоды. Спадзяюся на справядлівае рашэнне суду.
Паводле выстаўленага абвінавачання Алесю Яўдаху пагражае ад 2 гадоў абмежавання волі да 3 гадоў турмы. Але такіх людзей, як Алесь, улады павінны былі б не ў суд цягнуць, а заахвоціць дзяржаўнай узнагародай за тое, што ўласнымі сіламі папулярызуюць беларускае слова. Гэтак пракаментаваў судовы працэс ягоны паплечнік Сяржук Бахун.
Дзяржава якраз такі паказвае ў чарговы раз сваю антыбеларускую беларускую позицию, что именно судить человека, который занимался допомогой людям от шукания белорусскомовных книг. Таким людям, как Олесь, треба не у суд их брать, а наоборот, некую державную премию выдавать за то, что они распространяют властными силами белорусское слово. Коли эта держава отъясняет себе только из тем, что она тут господар на этой земле, что она гроши сдирает с людей, судит людей, а она себе не отъясняет с тем, как развивать культуру этой земли, как допомагать у мове, у истории, у навучании людей. Тому ничего тут дивного в этом нема. В нормальной державе таким людям, как Олесь, я вот так, а треба давать грамоты, премии за то, что они помогают в решении национальных проблем.
У суде над Олесем Яудахом обвешаны перапынок до 10 раницы 29 липеня.
И про схвилину про то, ци пераодолея Надея Ермакова валютный кризис. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Литва звертає увагу Червоного Крижа на справу з Дмитра Бондаренки як випадок крайнього самоуправства і пагарди білоруських уладов до чоловічого здоров'я і життя. Сьогодні до Дмитра Дашкевича, зміщеного третій раз у штрафний ізолятор городської кольонії, не пустили адвокатку. Могильовський обласний суд покинув у силі присуд Олегу Дячкову, який 3 липня боронив ад невідомих журналістку. У Мінську судять Олеся Яудаху, який заснував службу розсилки білоруських книг поштою. Від сьогоднішнього дня у Білорусі починає працювати міжнародна платіжна система American Express. Російський інтернет-ресурс пише про деталі навідування норвезьким терористам Білорусі. Тут він цікавився могилами вікінгів, наступствами Чорнобиля і особливостями диктатури. Во умовах острого валютного кризису Александр Лукашенко призначил старшиней правления Нацбанку Надею Ермакову, якая опошним часом керовала Беларусьбанком, а до 94-го года финансовым отделом Шкловского райвыканкаму. Валер Калиновский высветлял, як гэтае призначение оценили белорусские бизнесовцы и экономисты.
Менский бизнесовец Марк Бернштейн – одна из ахвяров белорусского валютного кризису. За девальвацией национальной валюты и отсутности у вольным продажи замежной валюты, он вымушен был закрыть свой компьютерный бизнес, який опошним часом стал нерентабельным. Фирма Марка сдавала компьютеры в аренду интернет-кавярням. Зараз Марк распродает технику на меже закрытия и интернет-кавярни, с якими он працевал. Поводле спадара Бернштейна, коли белорусские фирмы мают шмат импортной сыровины и комплектующих, а доход отримливают у национальной валюте, то их может чекать той же лёс, что и ягоной компании – закрыццё. Черговое обяцанне Александра Лукашенко про стабилизацию валютного рынку и призначение им новым керовником Нацбанку Надеи Ермаковой совсем не натхнили Марка. И он зазначает, что коли попередник Ермаковой Петр Прокопович у певные периоды своей працы отстоивал позицию Нацбанка и был своеособливым дахом для специалистов, то от ее это ожидать нельзя.
Ермакова, на мой взгляд, такой крышей быть не может, она чистый исполнитель. То есть Нацбанк будет просто в этом смысле теперь встроен, как обычная система чиновничества. Приказ, выполнено, указания, бумажки и так далее. То есть не будет никакой самостоятельности вообще. То есть это будет такое еще одно министерство финансов.
У обещании Лукашенко стабилизовать валютный рынок Марк Бернштейн не верит. Тем больше, коли этим займется Ермакова.
Это может привести, если она будет вот просто тупо, так сказать, брать под козырек под любые пожелания сверху, то это может привести к дополнительной раскрутке инфляции довольно сильной.
Экономист Лев Марголин так само колисти займался бизнесом, але покинул. Однако он добро ведает, как идут справы ягоных колишних коллег.
Очень сложно переживает. Все по-разному. Кто-то ищет валюту на первом рынке, кто-то договаривается с поставщиками. Ну, у кого-то длительные связи, они им поставляют как бы в кредит. Ну, кто-то сворачивает потихоньку производство, уменьшает. Каждый, короче, крутится как может.
Спадар Маргулин каже, что частково сгорнули бизнес уже многие ягоные знакомцы. Усе жены чекают лепших часов, разумеючи, что вечно так быть не может. Призначение Ермаковой спадар Маргулин оценивает, как мнение Лукашенко поставить на важной посаде, прежде всего, отданного себе человека, а не высококлясного специалиста.
Она недостаточно самостоятельный человек. Нацбанк вряд ли станет самостоятельным с ее назначением. Ситуация не очень зависит от того, кто стал во главе банка.
Незалежний економіст Леонід Злотніков каже, що керівник Нацбанка має бути спеціалістом у галіні макроекономіки, що про Єрмакову тяжко сказати.
Я знаю, з іншої сторони, що вона має опыт роботи в соціалістичному господарстві. Може бути, не на найвищому рівні, але, учитывая те, що президент підбирає кадри, можливо, що він зробив акцент при цьому на знання роботи планової економіки.
Леонід Злотніков меркує, що останнє призначення Олександра Лукашенки свідчить, що він хоче вернутися до ручного керування економікою, не глядячи на всі лозунги об економічній лібералізації, обіцянні, дадені білоруським урядом МВФ і Євразес. Спеціалісти-риночники у білоруському керівництві не запотребовані, тому і сподівав на те, що урад і Нацбанк з надії Єрмакової на чолі зможуть переодолити фінансовий кризис, увести свободний курс рубля у господаря Злотнікова нема. А покуль що в Білорусі дійнічає шерий валютний ринок, коли суб'єкти господарення вимушені самі домовлятися про валютний курс.
Разом з призначенням Надії Єрмакової керівник Білорусі так само пообіцяв, що ближайшим часом буде прийнято кінчаткове рішення відносно валютного курсу. Як ви ставитеся до цього обіцяння? З таким питанням наш кореспондент звертався до городенців.
Терзает меня смутное сомнение, что такое будет. Потому что человек много обещает и ничего практически не делает для того, чтобы это осуществилось.
Не верю в то, что оно вот это возвратится все назад. Может быть, в дальнейшем будущем, но, наверное, не скоро.
Ну, как бы все как бы на месте, и все снова вот в связи с курсом валют, снова все цены выше и выше поднимаются, и все вот как бы нет у нас такого пока. Что идет пока вниз.
Ну, возможно, да. Сложно сказать на самом деле, но, видимо, люди такого уровня не могут так бросать слова на ветер, я считаю. В принципе, уже сразу было, конечно, сейчас вроде бы как-то получше эта ситуация, я считаю, стала. По крайней мере, идет к тому.
Да я ставлюсь отрицательно, потому что если нет золотовалютных запасов в стране, то откуда могут взяться правильно деньги эти? И таким образом, что он говорил уже, по-моему, три раза нам обещал, что будут через неделю, потом сказал через месяц. И сейчас, короче, я не верю, это нереально. Пока не будет структурной реформы экономики, никаких изменений в стране не будет.
Даже не знаю. В связи с этим кризисом как-то у нас теперь что-то пошел сбой. Ну, то есть я не могу конкретно ответить на этот вопрос.
Валюта, я думаю, что вернется. Как все рассуждают, то вернется, думаю.
Ну, нет, наверное, иначе навряд ли вернется. Ну, как-то, наверное, по происходящему, то, что происходит в стране.
А
поэтому
что происходит?
Беспорядок у нас в стране происходит. Как-то нет у нас доверия к президенту.
Я никак не считаю. В общем, время покажет. Даже не знаю. Ну, президент сказал, посмотрим, оправдается или нет. Будем ждать.
Ну, реально, если захотят. Все зависит от властей же. Если они, как бы, не будут много денег печатать, чтобы не вымывалась валюта, то тогда вернется. А поскольку, если верить официальным лицам, то у нас валютная выручка растет, значит, валюта есть. Весь вопрос для кого. Хотя, честно сказать, я правительству-то не верю. После всех заманух, которые они делали с нами. У нас почему происходит каждый год День независимости? Мы выбрали, и от нас уже ничего не зависит.
Такі відкази ми почули у Городні. Ну, а зараз про те, що хвилює автора у листу на свободу.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Михайло Габриэль з Мінську. Усім, напевно, навіть самим затятым оборонцам режиму, надакучило слухаць хлусню про тое, як добра ми живем. З гэтай жабрацкай пенсіі выжыць вельмі складана. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце крыху пазней. Паводле расійскага інтэрнэт-выдання газета «Ру», нарвежскі тэрарыст Андэрс Брэйвік, які здзейсніў двайны тэракт у сябе на радзіме, падчас наведвання Беларусі вывучаў беларускі палітычны рэжым і цікавіўся наступствамі Чарнобыльскай аварыі. З падрабязнасцямі публікацыі вас пазнаёміць Юрый Дракахруст.
Як тлумачыць дзяржаўны памежны камітэт Беларусі, Брэйвік прыязджаў у краіну ў якасці турыста. У паведамленні, размешчаным на сайце ведамства, сказана: па дадзеных дзяржпамежкамітэту, грамадзянін Нарвегіі Андэрс Брэйвік сапраўды наведваў Беларусь у 2005 годзе. Ён прыбыў у нацыянальны аэрапорт Менск рэйсам Вена-Менск 4 сакавіка з турыстычнай мэтай і пакінуў краіну рэйсам Менск-Вена 11 сакавіка 2005 года па сапраўдных дакументах. Падставаў для няпропуску праз мяжу, а таксама прэтэнзіі да грамадзяніна Андерса Брэйвіка з нагоды знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь не мелася. Памежнікам Брэйвік заявіў, што прыехаў паглядзець на магілы вікінгаў. Зрэшты, ці быў сапраўды Брэйвік на тых магілах, невядома. Затое дакладна вядома, што ён вывучаў палітычны лад Беларусі, расавы склад насельніцтва краіны і наступствы катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Прадстаўнікі турфірмы, якая прывозіла ў 2005 годзе Брэйвіка ў Беларусь, прыгадваюць, што ён баяўся атруціцца радыеактыўнымі прадуктамі, таму прасіў у рэстаране стравы з акіянічнай рыбы. З маніфесту Брэйвіка вынікае, што ён уважліва вывучаў палітычны рэжым у Беларусі. Ён называў яго дыктатарскім, але адзначаў нардычны характар большасці людзей, якія жывуць у краіне. У якасці прыкладу нацыяналістычнай партыі нарвежац чамусьці прыводзіў ліберальна-дэмакратычную партыю Беларусі. У рэальнасці ж ЛДПБ ніколі не была нацыяналістычнай партыяй. Паводле дадзеных кіраўніка партыі патрыётаў Беларусі Міхаіла Рашэтнікава, Брэйвік наведваў Беларусь тры разы і мог праходзіць у краіне баявую падрыхтоўку. Паводле версіі, выкладзенай Рашэтнікавым, нарвежац праходзіў дыверсійна-тэрарыстычную падрыхтоўку ў некага 51-гадовага Валерыя Лунёва, былога палкоўніка беларускіх спецслужбаў, які стала жыве ў Нідэрляндах, але рэгулярна прыязджае ў Беларусь. Да Польшы Брэйвік дабіраўся па сваім пашпарце, мяжу з Беларусю перасякаў па пашпарце іншай еўрапейскай краіны. Яго аператыўная мянушка ў беларускім КДБ «Вікінг». Яшчэ па чутках, у Беларусі ў яго ёсць дзяўчына. І зноў жа па чутках, апошнім часам у яе з'явіліся грошы, працягвае Рашэтнікаў. Версія пра дачыненне беларускіх спецслужбаў да падрыхтоўкі Андерса Брэйвіка выглядае, вядома, прыцягнутай за вушы, пракаментаваў гэтае паведамленне палітычны аглядальнік Віктар Дзямідаў. З іншага боку, не з'яўляюцца сакрэтам ні сяброўства Александра Лукашэнкі з Муамарам Каддафі, ні сімпатыі беларускага прэзідэнта да Гітлера. Калі ўжо на тое пайшло, то і Лі Харві Освальд, падазраваны ў забойстве Джона Кеннеді, калісьці жыў у Менску і працаваў слесарам на заводзе «Гарызонт», усміхаецца эксперт. Любы Мінчук пакажа вам окны яго кватэры.
З вамі Радыё Свабода, і зараз дамо слова нашым слухачам.
Як залежыць? Просто ўсё таму, што сапраўды няма настоящих беларусаў. Але ўсілякая ўлада ад Бога. Адна ўлада – Божае благословенне, другая ўлада – Божае наказанне. Хіба ж нашы беларусы заслугоўваюць лепшай улады? На перві дзень Вялікага посту к нам прыехаў канцэрт. Гэта было перад 8 марта. А людзі, якія абыякавыя да другіх, сядзяць невінныя людзі ў турмах, ну і нехай сабе сядзяць. А жалуе лукашэнкаўскія, за грошы родных бацькоў паздзіваюць. Пры такой пастанове колькі яшчэ шкоды зробіць Лукашэнка. А мы, як не паміраем з голоду, то дачакаемся і коліна царства.
Наканец нашы пенсіянеры зразумелі, што іх абдурылі. Яны учора выйшлі к Марозскаму рынку, каб выказаць свае меркаванні, як ім жывецца добра. А міліцыянеры тут як тут. Гэтай катэгорыі нашых грамадзян няма ніякай працы, як толькі ахвоцяцца на тых, хто стаіць і маўчыць, як нямыя. Сыты, галоднага не разумее.
Вось лукашэнкавая прапаганда увесь час трындзіць. Усё, маўляў, хорошо, усё нормальна і гэтак далей. Ці ўключыш ради інтарэса БТ, а там усё пяюць ды танцуюць, танцуюць ды пяюць, і ўсякія дурацкія шоу паказваюць. Лепш бы сабрались там і пагаварылі, як і чаму мы да такого жыцця дакаціліся, і хто вінават. А там усё танцуюць, а жыццё ўсё горш і горш. Вось у Полацку, напрыклад, цукру больш за кілаграм у адні рукі не даюць, воды жыліць. Сапраўды вернулись у 80-е гады мінулага стагоддзя. Тады таксама больш за кілаграм нічога не давалі. А якраз менавіта цяпер цукар вельмі патрэбен. Бо ўсё ідзе так званы закатачны сезон. Людзі нарыхтоўваюць на зіму усякія варэнні, кампоты і гэтак далей. Але па ўсіму відаць, што нашы верхі гэта не надта хвалюе. Таму што ў іх на стале заўсёды дабрабыт і дастатак. Полоцк, Владимир.
Детский доктор из Витебска Игорь Паснов. Продолжаю историю, которая случилась со мной сегодня, 28 июля. Значит, делаю пересадку в Бабиничах. И гляжу, над Бабиническим райисполкомом веет красно-белый флаг. Думаю, ну, наверное, это постарался Мирон. Или, может быть, что за ночь случилось вдруг в нашей республике. Подхожу. Оказывается, от дождей и солнца просто зеленый вот этот вот стяг, он просто выцвел. И флаг стал красно-белым. Это, во-первых, два символичных довольно знака. С одной стороны, это символ, как природа, в общем-то, тоже ждет перемен. И это символ может каких-то будущих перемен. А с другой стороны, это символ нищеты бюджета нашей Витебской области.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефон «Алтаотказник» працуя круглые сутки.
Великие словы по-белоруску.
На Радио Свобода протягивается летний конкурс афоризмов. Крылатые слова гучат так само у нашем эфире. Покуль дошукаешься одной школы с книжками, пройдеш 30 корчмов с горелкой. Александр Ельский. Досылайте нам на сайт, на аутоотказник и звычайной пошты афоризмы славутых белорусов с почутого, с книг и с уласной памяти. А у вересня мы подведем выники этого конкурсу. Те, кто дошли наиболее самых трапных афоризмов, отримают каштовные подарунки. Заходьте так само на сайт «Свободы», берите удел у нашем опытании. На этом тыдне мы пытаемся, как изменится ситуация на валютном рынке у связи с призначением старшиней Нацбанку Надеи Ермаковой. Наш адрес в интернете – свобода.орг. С вами Радио «Свобода», основная тема дня. Литва звертає увагу Червоного Крижа на справу з Дмитра Бондаренки як випадок крайнього самоуправства і пагарди білоруських уладов до чоловічого здоров'я і життя. Сьогодні до Дмитра Дашкевича, зміщеного третій раз у штрафний ізолятор городської колонії, не пустили адвокатку. Могильовский областный суд покинул усилия присуд Олегу Дячкову, який 3 липеня баранил от неведомых журналистку. У Минску судят Олеся Яудаху, який засновал службу рассылки белорусских книг поштой. От сегодняшнего дня у Беларуси начинает працевать международная платежная система American Express. Российский интернет-ресурс пишет про детали наведывания норвежским террористам Беларуси. Тут он цікавился могилами викингов, наступствами Чернобыля и особливостями диктатуры.